Откройте вместе со мной послание филиппийцам, 3 главу. Мы сегодня будем с вами изучать текст с 17 по 21 стих. Откройте ваши Библии, найдите этот замечательный текст, очередная порция Божьего Слова, этого замечательного послания. И давайте мы подставим свое сердце, свою жизнь под свет этого замечательного текста. Итак, послание филиппийцам, глава 3, мы будем читать с вами 17 стиха. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Послание филиппийцам – это послание радости. Его пишет человек, находящийся в тюрьме, но, несмотря на это, он радостный. Радость, которую получал апостол Павел от своих взаимоотношений со Христом, превозмогала даже его трудности, в которых он находился. В жизни апостола Павла было время, когда он не жил для Иисуса Христа. Было время, когда он жил для религии. Если вы посмотрите 3 главу сначала или вспомните, о чем мы размышляли с вами в прошлую среду, вспомните, апостол Павел много чего пытался делать, будучи иудеем. И он думал, что у него все хорошо, он преуспевал в религии намного больше других. Он был уверен, что пред Господом, с Богом у него все хорошо, и что Бог им доволен, потому что он был чрезмерно ревностный в религиозных делах. Более того, насколько мы можем предвидеть, он находил даже удовольствие в своей самоправедности. Но затем однажды, по дороге в Дамаск, он встретился с настоящей праведностью. Он встретился с Иисусом Христом. Он отверг себя, и он понял, что вся его праведность и все попытки заслужить праведность своими делами – это просто мусор. Это просто мусор, это просто убыток, а мы говорили с вами по несколько сред до этого. И он всем сердцем положился на праведности Иисуса Христа. Он получил праведность от Бога по вере, совершенную праведность в Господе Иисусе Христе. И после этого его судьба сильно изменилась. Он соединился с Иисусом Христом, и с тех пор смыслом его жизни стало познавать Иисуса Христа. Познавать Иисуса Христа всем сердцем и преображаться в Его образ. Он этого не достиг, как мы читали с вами в прошлый раз, но он к этому стремился всем своим сердцем. Это стало целью его жизни – знать его Господа Иисуса Христа. И это не только его цель. По большому счету, это цель всякого человека, который воистину встретился со Христом и пережил рождение свыше. Вот этот мир – и верующие люди, и церковь, они идут здесь по жизни в совершенно разных направлениях. Основная цель мирских людей – это получать удовольствие. это удовлетворить свои земные потребности и желания, и чем больше у них все это получается, тем они более довольны и радостны. Помните, как апостол Иоанн писал во второй главе первого послания 16 стихом? «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот для чего живут большинство или почти все люди здесь на земле. Вот все сосредоточение их мыслей. Плоти хочется, она вызывает определенные похоти. И вот он живет с этими похотями, идет, и он что-то увидел. Хочу вот это. И он достигает всего этого, он достигает, покупает эти вещи, приобретает то, что ему хочется. И когда он насобирал всего этого земного, тогда он говорит: посмотрите, сколько у меня есть. Гордость житейская. У меня все это есть. И в принципе, если взять все мирские пути, все, чем живут люди на земле, вот все, вокруг чего крутится их жизнь. Они стремятся достичь этого и стараются удалить из своей жизни все, что мешает этого достичь. Но живя так, человек никогда не будет счастлив. Все эти мирские похоти, все эти похоти плоти, которые есть у человека, это все эти удовольствия, это бочка без дна. Он будет за ними гоняться всю жизнь, и все больше, и больше, и больше. Он будет гоняться за ними всю жизнь, и каждый раз возвращаться с пустыми руками, потому что они не были созданы для того, чтобы дать настоящее ему счастье. Он будет биться с другими людьми, потому что трудности жизни будут мешать ему достигать своего. И вот в этой погоне, в этой бешеной гонке так и живут все люди. Но верующие живут для другого. Они умирают для самих себя, для своих похотей, чтобы жить для Иисуса Христа. Они хотят знать Его глубже, Его больше. И трудности жизни им не мешают. Фактически верующие процветают в достижении этой цели, когда у них много трудностей. Когда в жизни верующего много трудностей, фактически это замечательное время, его душа процветает, потому что для него открывается глубокая возможность познавать Господа Иисуса Христа больше, глубже и практичнее. Вот почему Павел продолжал быть радостным, несмотря на то, что он находился в тюрьме. Итак, апостол Павел сам идет путем познания Христа, и он призывает верующих идти этим же путем. Но что значит практически познавать Иисуса Христа? Это хорошая такая фраза – познавать Иисуса Христа. Что это означает в практической жизни? И вот в прочитанном нами тексте апостол Павел показывает нам три практических составляющих достижения познания Иисуса Христа или преображения в Его образ. И на эти три составляющих мы посмотрим сегодня из изучаемого нами текста. Первая составляющая, которую я вижу здесь, в этом тексте, я назвал его так: «Подражать живущим небесными ценностями». Смотрите, 17 стих еще раз со мной. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Хотим мы этого или нет, но это факт. Каждый человек по своей природе подражатель. Так Бог сотворил нас, что мы учимся с детства, подражая. Мы больше учимся даже не от слов и учения, а больше учимся, наблюдая за миром, смотря за людьми и смотря, как люди делают и что они делают. Вы посмотрите вот на себя. Многие из нас, мы очень похожи на своих родителей. Иногда мы смотрим на некоторых детей, и мы смотрим на его поведение, что он делает, как он говорит. И мы даже можем сказать: ага, ты вот этого сын, или ты вот эта дочь той сестры. Это часто происходит подсознательно. Мы просто копируем тех людей, которые находятся рядом с нами. Каждому из нас в жизни нужна некая модель. некий образец подражания. И большинство людей живут на земле, подражая кому-либо, даже если они стесняются об этом признаться. Многие делают это подсознательно, не отдавая себе отчета в этом. И вообще стремление человека следовать за кем-то, в каком-то смысле это великая сила. Однако эта сила может быть направлена как в одну сторону, в хорошую сторону, так и в другую сторону, во вред ему. Близкое общение с нечестивым человеком ведет к подражанию ему и к плохим последствиям. Он начинает копировать его грехи. Вы помните, как в первом псалме псалмопевец нам говорит про блаженного мужа, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. И наоборот, близкое общение с благочестивыми людьми, людьми, боящимися Бога, и подражание им ведет к благочестию, ведет к духовному росту. Кстати, вот почему, спасая человека, Бог помещает его в церковь. Он помещает его в поместную церковь, где он может видеть много добрых, благословенных примеров, что значит любить Бога, что значит следовать за Иисусом Христом. Верующему человеку всегда нужен благочестивый пример жизни. И вот Павел в этом тексте призывает подражать ему. Мы читаем: «Подражайте братьям мне и смотрите на тех, которые поступают по образу». Кто-то, читая эти слова, конечно же, сразу скажет: но как-то эти слова звучат, ну, гордо. «Подражайте мне». Но нам нужно понять, что Павел не ставит себя на пьедестал духовного совершенства. Но он зовет христиан следовать за собой в пути подражания Иисусу Христу. Павел не был совершенным человеком. И чуть выше, буквально несколькими стихами выше, помните, он говорит: «Я не почитаю себя достигшим». То есть он не считал себя вот духовно абсолютно совершенным человеком. И вообще, когда мы читаем Новый Завет, послания и деяния апостолов, мы видим, что Новый Завет нам говорит не только о победах Павла, но и о его неудачах. Ну, к примеру, вспомните, однажды он неуважительно обратился к первосвященнику, Деяние 23.3. Помните, он говорит: «Бог будет судить тебя, стена подбеленная». Помните эту ситуацию? Да, ему говорят: «Первосвященника ли Божия поносишь?» Он говорит: «Извините, я не знал, ибо написано, нужно, значит, не злослов начальствующего». У апостола Павла было искушение возгордиться после многих откровений, которые Господь даровал ему. И помните, во 2 Коринфянам 12:7 он говорит: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Интересно, буквально до последних лет своей жизни он считал себя большим грешником. 1 Тимофею 1:15, смотрите: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус пришел спасти грешников, из которых я первый». Он понимал, он ясно понимал свою греховность. И знаете, с другой стороны, если бы Павел был совершенным, он не смог бы стать примером для подражания верующих. Мы должны подражать кому-то несовершенному, чтобы видеть его, как он преодолевает свое несовершенство. Кого-то, кто борется со своими проблемами, кто борется со своими разочарованиями, кто борется со своими искушениями. Интересно, нам важно иметь совершенный пример Иисуса Христа, но также важно иметь и несовершенный пример Павла и других людей рядом с нами, чтобы видеть, как они продвигаются ближе ко Христу, борясь со своей греховностью. И это ободряет нас, это дает нам добрый пример. Нам нужно, друзья мои, наблюдать за людьми, которые рядом с нами. Ищите людей, которые серьезно относятся к благочестию, которые любят Иисуса Христа. И некоторые из вас скажут: ну, а где же таких людей найти? Ладно, там Павел был, там Тимофей был, Епафродит был, мы читали о них вот во второй главе. А где же нам найти таких людей? Есть у нас такие люди, которым вот подражать, или нет таких людей? И кто-то скажет, ну, наверное, у нас таких нет. Я вижу людей, которые начинают подражать, и знаете, всегда легче подражать кому-то, кто далеко. Вот, а вот там есть такой проповедник, вот я по Ютубу его смотрел, да, и вот то, что он говорит, вот этот проповедник, вот это вот да, или вот я видел там видео где-то, вот то люди живут. Знаете, наверное, вы испытывали в своей жизни, я испытывал это много раз. Каждый раз, когда у меня появлялся какой-то пример для подражания, или когда я пытался, знаете, искал какую-то личность человека, на которого вот хотелось быть похожим, и казалось бы, ну вот это пример, вот это вот силище духовное, то каждый раз, когда ты подбираешься ближе к такому человеку, ты каждый раз возвращаешься с опущенными руками, потому что понимаешь, и он тоже человек. И пока ты на расстоянии смотришь на него, там, да, кажется, ну, вот это вот хорошо. А когда чем ближе ты начинаешь познавать людей, тем больше ты начинаешь понимать, что все люди, и все испорчены, абсолютно все испорчены грехом. У каждого из человека, окружающего нас, верующих людей, всех служителей без исключения, у каждого из нас есть много хорошего, и вместе с тем есть много плохого в жизни. Но я хочу обратить ваше внимание, что это не мешает нам подражать этим людям. Интересно, в послании евреям есть знаменитая 11 глава. Помните, галерея веры, галерея героев веры, где апостол, вернее, ну, автор этого послания предоставляет целый список людей, на которых нам нужно равняться и подражать. Вы помните, кого он перечисляет? Ной, Авраам, Моисей, Гедеон, Самсон, даже Самсон, Давид. Был ли хоть кто-то из этих людей совершенным? Описывает ли Священное Писание хоть кого-то из них, как человека, не совершившего промахи? Ной, вы помните, в конце жизни и все эти вещи, все это печальное происшествие с дочерьми, которое случилось. Авраам, помните, тоже там и жену свою просил врать, там и все эти неприятные ситуации, вы помните. Моисей, Гедеон, Самсон, Давид. И если взять этих людей и посмотреть, думаешь, да чему там подражать? Да они же все несовершенные люди. Но интересно, в послании евреям 13:7 написано. «Поминайте наставникам вашим», опять же, это после этой главы, по сути, чуть-чуть позже он пишет, «поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Да, все эти люди были несовершенны. Но если ты посмотришь на веру этих людей, там есть много чему подражать. То, как Ной строил ковчег, невзирая на все насмешки и все трудности, как Моисей, как Авраам оставил свою родину и пошел за Господом, поверив его обетованию, и Гедеон, и Самсон, и Давид. Когда ты смотришь на этих людей, ты видишь, это были люди большой веры. Они были несовершенны, но это были люди большой веры в Иисуса Христа. И смотрите, сказано, подражайте вере их. Мы можем с вами ходить в церковь и фокусироваться только на слабых сторонах друг друга. А у каждого из нас их масса. Мы скажем, да, этот не такой, и тот не такой, и пасторы не такие, и совет не такой, и тот проповедник не такой, и все будут не такие. Мы можем ходить и просто рассматривать людей, фокусируясь на их греховности, а все грешные, здесь нечего таить. И мы можем просто, знаете, отворачиваться, говорить, все не такие. С другой стороны, мы можем признать, что я же тоже не такой. И у меня у самого есть масса кривых сторон. Но вместе с тем рядом со мной есть люди, благодать Божья, в жизни которых произвела уже определенные плоды. Посмотри, как этот человек относится к своей семье. Посмотри, как он любит жену. Посмотри, как этот человек мудрый в воспитании. Посмотри, сколько у этого человека много посвящения, как он любит церковь. Посмотри на эту сестру, как она знает Слово Божие, как она любит Божье Слово. И когда мы посмотрим вокруг себя, мы увидим много добрых сторон в жизни многих из нас. И мы можем фокусироваться на негативном, отворачиваться, раздражаться. А можем учиться доброму друг у друга. Подражайте вере их. А мы все слабые люди. Я как сказал, у каждого из нас есть свои негативные стороны. И не нужно нам притворяться и лицемерить, что у нас нет своих слабостей. Лично я очень ценю, когда я вижу человека, у которого есть сила и смелость признать свои слабости. И я очень многому учусь у людей, когда я вижу родную душу свою. Знаете, вот когда человек любит Бога, и он прорывается через похоть и через неверие, он прорывается, и он рвется к Богу. Я вижу, что он несовершенный, но вот этот его святой порыв, он вдохновляет меня. И мы порой, когда человек честен и признает свою неправоту свою и раскается пред Богом, но все равно идет к нему. Мы можем здесь многому научиться. Кстати, родители, нам тоже нужно так учить детей своих. Иногда родители учат своих детей и говорят: смотри, я вот когда в детстве был, я таким, как ты, не был. Я всегда слушался папу и маму, я всегда только хорошо учился. Не то, что ты у меня вырос тут сейчас. Ну и дети, где-то слушая, они понимают: а мы правда всегда папу и маму слушали? Мы правда все хорошо учились? А покажите свой табель или все свои табели своим детям. Да? И многие скажут: ну, может, там и не совсем хорошо. Иногда мы можем учить даже детей своих: ты неправильно поступил. И ты приходишь и говоришь: я вот здесь ошибся. Я поступил неправильно. Прости меня. Когда отец может прийти и попросить прощения у жены или у детей, или когда он совершил ошибку, и он приходит и говорит: Господь мой, которого я люблю, он хочет, чтобы я жил по-другому, и я здесь ошибся, я был неправ, простите меня. И когда ты видишь вот таких людей, его искренний поиск, его веру настоящую, как он стремится к Богу, меня это еще больше вдохновляет идти за Господом. Хотя мы все такие. Итак, несовершенный Павел, и несовершенный Тимофей, и несовершенные его другие служители, но апостол Павел говорит: смотрите на меня, подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу. Смотрите на тех людей, которые любят Бога, у которого в сердце стези к Богу направлены. Вот мы говорим о том, что значит практически познавать Иисуса Христа. Вот один шаг, вот еще один путь. Смотрите на тех, на практические примеры рядом с вами, кто сидит рядом в вашей домашней группе, на вашей лавке, здесь в церкви, как они любят Христа. Бегите этим же путем. Подражайте вере этих людей. Вторая составляющая достижения христоподобия, достижения познание Господа Иисуса Христа, и немножко от обратного дальше идет здесь апостол Павел: остерегаться поглощенных земными похотями. Смотрите 18 стих. «Ибо многие, которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Интересно, что в пути за Христом можно встретить много примеров не только добрых людей, любящих Христа всем сердцем, но и тех, кого нужно избегать. Павел использует здесь очень сильные слова: враги креста Христова. Что же это за такие негодяи? Где мы можем найти вот таких людей? О ком он говорит: враги креста Христова? Смотрите. Враги, о которых здесь говорит апостол Павел, это не люди, враждебно, открыто и враждебно относящиеся к христианству. Это не просто какие-то далекие язычники. Это, вероятно, люди, которые были в их среде. Это люди, возможно, которые были даже частью их церкви. Это люди, которые, по крайней мере, внешне исповедовали Иисуса Христа. Павел говорит о их поведении, обратите внимание, а не их доктрине. Он не говорит, что они враги Христа, но они живут как враги Христа. Вот это слово «как», оно приоткрывает немножко, оно показывает чуть-чуть яснее нам. Живут как враги, поступают как враги Иисуса Христа. Возможно, они не учили какой-то открытой ереси, но они неправильно жили. Их жизнь была наполнена совершенно другим. Кто были эти люди, мы не знаем. Здесь не даны их имена, и нам однозначно сказать сложно. Были ли это те иудеи, о которых он говорит здесь, во втором стихе, помните, где он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Мы не можем однозначно сказать, Павел говорит, что он о них ранее говорил, и он снова говорит им об этих людях. Были ли это иудеи, которые религиозной маской прикрывались, либо это были проповедники свободы, которые оправдывали свои похоти свободой во Христе. Мы не можем точно сказать. Иудействующие добавляли что-то к Евангелию, язычники отнимали что-то от него. Но Новый Завет говорит, что много есть таких людей, и он предупреждает, берегитесь, вокруг вас будут и дурные примеры, много людей, живущих совершенно по-другому, берегитесь этого. Помните, Павел, оставляя верующих, оставляя пресвитеров в Милите, говорит им, Деяния 20:28, «Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». И вот если здесь остановиться, кажется, но это какие-то вот негодяи со стороны придут. А он дальше продолжает. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой». 2 Коринфянам 11:13. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Сегодня, друзья мои, масса таких людей. Интернет наполнен массой проповедей подобных людей. И смотрите, интересно, как апостол Павел говорит. Вот знаете, у каждого текста, который мы читаем с вами, у текста есть его смысл, у него есть его структура. Но еще, если вы будете внимательны, у каждого текста есть его еще настроение. У каждого текста есть настроение. Смотрите, как Павел говорит, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил, и дальше, а теперь даже со слезами говорю». Кстати, это единственное место в Священном Писании, где Павел в настоящем времени плачет. Он говорил, как он плакал в прошлом, о чем он плакал. А вот здесь он говорит, и он плачет. Павел эти слова говорит, плачет. Настроение этого текста очень эмоционально заряжено. Вот еще раз попробуйте прочитайте 18-19 стих, понимая, что Павел, говоря эти слова, плачет. «Ибо многие, о которых я говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова». Мы видим здесь сердце Павла, которое любит людей. Он очень переживает за верующих людей, он любит церковь, он не хочет, чтобы верующие люди в ту сторону ушли. И он, рыдая, говорит эти слова. И он описывает врагов креста Христова с четырех сторон. Во-первых, он показывает нам их будущее. Смотрите 19 стих. Их конец – погибель. Их Бог чрева и слава их сраме, и они мыслят о земной. Смотрите, их конец – погибель. Интересно, почему-то он с этой стороны решил начать. Казалось бы, логичнее было бы начать, что они мыслят о земном, что их Бог чрева, это приведет к погибели. Но он почему-то сразу начинает с этого. Бог не является центром и фокусом их жизни. Они не любят Иисуса Христа. Бог этим людям нужен только для того, чтобы добиться своих земных похотей. И среди верующих могут быть такие люди, которые не имеют настоящей веры. Их вера мертвая. Она не поменяла их жизнь. Многие сегодня говорят, я верующий. Бесы тоже веруют. И, кстати, некоторые бесы даже в лучшем положении, чем некоторые, они веруют. Помните, что еще делают? И трепещут. А есть люди, которые даже и не трепещут, но это их не спасает. Так вот и сегодня есть люди, которые называют себя верующими, но у них мертвая вера, которая приведет их в погибель. Конец их погибели, мы считаем. 2 Фессалоникийцам 1:9, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Вообще, вот это слово «погибель», которое употребляется здесь, это очень сильное слово. Оно означает разрушение, уничтожение, но не прекращение существования. Мы слышим, погибель, это так, знаете, вот все закончилось. Но-но-но. Это разрушение, уничтожение, но не прекращение существования. Вот почему сказано «вечная погибель». Слово «вечное» описывает как небо, так и ад. Некоторые думают, что ад – это временное место, где человек находится какое-то время, а потом все прекращается. Но-но-но. Человек будет страдать, а затем он не просто прекратит существование. Эти страдания будут длиться вечно. Ад – это место вечной погибели. Бог поместит человека в место, где его душа и тело будут вовеки уничтожаться и не уничтожатся вовеки веков. Они всегда будут находиться в процессе разрушения, и никогда от этого не будет отдыха. Так вот, люди, которых судьба там, они могут быть и здесь среди верующих. Они влияют своими словами, своей жизнью, своими поведением. И Павел, он со слезами говорит. Ему с одной стороны и людей этих жалко, что они в ад идут. И с другой стороны ему жалко верующих, потому что среди верующих много есть плевел, которые сбивают их с пути познания Иисуса Христа. Второе, что он говорит о них, их похоти. Смотрите, он говорит, их Бог чрева. Чрево буквально означает желудок. Это слово указывает не только на грех объедания, но вообще на любое потакание плотским желаниям. Они идолопоклонники, потому что их прихоти и желания стоят для них на первом месте. Если ты этого хочешь, делай это. Если тебе это приносит удовольствие, делай это. Хочется есть, есть все, что хочешь, наедайся. Не хочется не работать, лежи, ленись, поспи. Тебе хочется сексуальной утехи, бери все, что тебе нужно, лишь бы тебе было хорошо. Эти люди водятся своими похотями. Они живут для потакания своим похотям, и это стало смыслом их жизни. Если для этого им нужно переступить через Божью заповедь, ничего страшного для них. Главное, чтобы ты получил удовольствие. Как Исав когда-то продает свое первородство за миску похлебки, так и такие люди, они продают свое духовное наследие за потакание своим чувствам. Лишь бы удовлетворить свое чрево, своего башка, лишь бы сделать то, что ему хочется, его желание, то, что ему хочется, плотские желания, для него номер один. И это страшно. Дальше он описывает, третья сторона, их бесстыдство. Смотрите, он говорит, и слава их в сраме. Интересно. Они не только не стыдятся, скажем так, переступать переступать через первородство ради греховной похлебки. Они начинают хвалиться своими поступками. Они не стыдятся своего поведения. Они даже не смущаются религиозного общества, в котором они находятся. Они начинают открыто рассказывать о грехе, где он что смотрел, кого он рассматривал, с кем он крутил, какие там гадости, где он видел, что он сделал, и он начинает этим хвалиться. Знаете, вот путь деградации один. Человек вначале делает что-то неправильно, потом он начинает это оправдывать, в какой-то момент это становится нормой, а потом человек уже начинает хвалиться даже этим, хвалиться своим грехом. Все это однажды рухнет. И здесь при жизни это догонит человека, а тем более пред Богом. То, что было здесь поводом для его греховной гордости, однажды станет стыдом, когда он предстанет пред Богом. Не смотрю мы в общество, в которое мы живем. Вот раньше даже, не знаю, когда я жил в моем детстве, были вещи, которых даже слова, которых никто говорить даже не говорил. Это было неприлично. Потом появлялись картинки, и иметь такие картинки, но это было стыдно для любого человека. Сегодня это уже везде есть, и сегодня есть люди, которые не то что не стыдятся, они радуются, они хвалятся. Тебе не нравится? Отвернись, мне нравится. И четвертое, Павел говорит, их мысли, смотрите, слава их в сраме, они мыслят о земном. Их ум прикован к земле. Вся радость их жизни связана с землей. Деньги, дом, поездки, машины, покупки, еда, мода, красота тела, прически, украшения, отпуск. Это все, о чем говорят эти люди. И общаясь с такими людьми, ты понимаешь, что небесные ценности их всерьез не интересуют. Они земные до мозга костей. Они не стремятся к сердцам, к Иисусу Христу. Их заботят только земные дела. Все, о чем они разговаривают, это здесь на земле, это вокруг здесь на земле. Это стало их нормой. Мы все верующие, все борются отчасти. Но есть люди, которые уже расслабились. Это их нормальная жизнь. Это все, о чем они живут, о чем они говорят. Это печальная жизнь. Это печальная жизнь. Они дешево променяли это на вечность. Это и на земле не удовлетворит их сердце, их жизнь. Но когда они придут в вечность, это уничтожит их. И вот интересно, он говорит здесь, апостол Павел, об этих людях, они как бы среди верующих. Он говорит о том, что эти люди, они поступают как враги Христа Христова. Вот они среди верующих, они, знаете, для таких людей христианская среда очень хороша. Здесь простые, любящие люди, и они могут спокойно себя чувствовать здесь. И Павел предупреждает, чтобы были осторожны. Интересно, Джон Райла читал пару месяцев назад, перечитывал одну из его книг, он пишет интересную фразу. Самая печальная дорога в ад, та, которая проходит возле кафедры, мимо Библии, среди предостережений и призывов. Оказывается, есть такая дорога в ад, есть такие люди, которые слышат среди верующих, но продолжают жить своим. Друзья мои, это отрезвляет, это очень сильный текст, это очень сильные мысли, которые говорится здесь. И с какой-то стороны нам, всем верующим, нужно проверить себя. Молодые люди здесь собранные, я вижу, вы сидите там позади, проверьте себя, любите ли вы Иисуса Христа? Ходите ли вы в церковь, потому что любите Его, хотите жить для Него? Или ваша жизнь – это просто потакание самому себе, своим похотям. Я хочу это, хочу того, хочу сего. Это страшная жизнь, это пустая жизнь. И апостол Павел предупреждает нас об этом. Братья мои и сестры, да поможет нам Господь вот в свете этого острого текста проверить самого себя. Для чего я живу? О чем я говорю? То, что исходит из моих уст, разоблачает то, что в моем сердце. Если там нет Бога, нет Христа, нет Слова Божьего, нет любви к Нему, нет страсти служить Ему, нет посвящения Ему, что же там в сердце? Да поможет Господь нам проверить свое сердце. Итак, Павел стремится подражать Иисусу Христу, он хочет познавать Его, и для этого он говорит: смотри на благочестивых людей, которые живут небом. Во-вторых, он предупреждает: будьте осторожны, есть люди, которые не знают Бога, они живут земным, они мыслят о земном. Храни себя, храни себя. И третья составляющая познания Иисуса Христа – это стремиться к вечной славе неба. Я хочу обратить ваше внимание здесь на 20 и 21 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет все, себе все. Смотрите, как он начинает. Наше же, наше же. То есть те, которые были описаны до этого, это не наши. Этот человек не Христом живет, он миром живет, он там утонул во всем этом. Он говорит: наше же, и он выделяет верующих людей, и он говорит: вот мы, вот наша идентичность, вот для чего мы живем. Наш Христос, которого мы любим, он на небе, поэтому наше сердце рвется туда, к Иисусу Христу. И говоря о стремлении к вечной славе неба, он обращает здесь внимание на три мысли. Во-первых, помня о небесном гражданстве. Смотрите, как 20 стих начинается. Наше же жительство на небесах. Греческое слово, переведенное на русский язык как жительство, в оригинале имеет значение гражданство. Наше же гражданство на небесах. Павел говорит нам: мы граждане неба. Вспомните об этом, мы граждане неба. Такое заявление было очень понятно филиппийцам. Помните, мы говорили о том, что этот город был колония. Все жители колонии обладали правом как бы римского гражданства. И это было очень почетно. Обладание таким гражданством давало множество прав человеку. Вы помните, апостол Павел однажды сказал, что он римский гражданин. В то время это было очень почетно, и филиппийцы гордились тем, что они граждане Рима, что они граждане великой такой империи. Но Павел напоминает верующим, что они граждане более великого царства, чем римское. Когда в Филиппах рождался ребенок, его имя записывали в официальной записи. Когда грешник приходит ко Христу, исповедуя свой грех и обращается к Нему с верой за прощение грехов и обретает Его праведность, Его имя записывается в книгу жизни. И всякий верующий во Христа – гражданин неба. Гражданин неба. И верующий человек должен осознавать себя не просто жителем того или иного города, не просто гражданином какой-то земной страны, но в первую очередь нам нужно помнить, мы граждане неба, вот наша родина, вот где наш настоящий дом. У нас двойное гражданство. Не знаю, если у вас гражданство какого-то, может быть, тройное гражданство, но первое среди них, оно небесное. И нам нужно помнить об этом. Нам нужно об этом помнить. Я вижу сейчас, и я знаю, что здесь много братьев и сестер, которые приехали вот в последнее время, и я знаю, что у многих из вас проблемы есть, трудности с документами, кто-то мечтает о грин-карте, кто-то мечтает о гражданстве, кто-то получил это гражданство. И я не знаю, да поможет вам Господь оформить все документы, и документы нужно стараться держать в порядке. Но я вам хочу сказать, даже если у вас нет никакого гражданства, и вам ничего не светит, и вам не дадут его, это не самая главная жизнь. Благодаря Иисусу Христу, все верующие в Него, мы не просто станем, мы уже стали граждане неба. Он оправдал нас. Все грехи прощены. Бог смотрит на нас, как на своих детей. Мы стали гражданами неба. И нам нужно помнить об этом. Это самое большое благословение. И поэтому, поскольку наша жизнь с Ним, наш Господь там, на небе, наша жизнь сокрыта в Нем, у нас есть гражданство неба, тогда Божьи ценности, ценности неба должны определять нашу жизнь на земле прямо сейчас. Вот наш конечный путь назначения. Как-то один проповедник привел хороший пример, мне очень понравился, что наша жизнь земная, она похожа, знаете, вот на, когда ты в поезде едешь. Вот ты заходишь в поезд, ты садишься в поезд, и ты понимаешь, я вот здесь, просто чтобы проехать какой-то промежуток времени, я потом выйду. Никто, заходя в поезд, не начинает раскладывать все, все вещи, и он не пришел туда жить на год или на два, и на всю свою жизнь. Если он принесет и начнет там раскладывать все, скажет, странный человек, тебе скоро выходить. То же самое с нами. Нам нужно помнить, что мы здесь гости. Мы странники на земле. У нас есть гражданство на небе. Мы скоро выйдем из этого поезда. Поезд пойдет дальше, наверное, если Господь раньше не закончит историю человечества. Мы скоро выйдем, но наше место вот, мы туда стремимся. Вот куда мы идем. И это должно формировать нашу жизнь. И Павел показывает, есть эти люди, которые живут земным, они здесь только о земном думают. Он говорит, но мы не такие, наше жительство на небе, помните об этом. Второе, что он говорит здесь, ожидая грядущего Христа. Ожидая грядущего Христа, смотрите, 20 стих дальше. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Друзья мои, чего мы ожидаем от жизни? Чего вы ожидаете в жизни своей? Я смотрю на людей, чего только люди не ожидают. Кто-то ожидает подъема экономики, кто-то ожидает, что процентная ставка в банке упадет, кто-то ожидает, когда война прекратится, кто-то ожидает каких-то новых возможностей, которые откроются, и все чего-то ожидают вот здесь, вот скоро должно. Я хочу напомнить вам, что верующие люди ждут не события, не события, мы ждем личность. Мы ждем не очередные события на земле, мы ждем личность. И нам нужно вспомнить об этом. Есть личность, возлюбившая нас, с которой наша жизнь навеки соединена, и она скоро, эта личность большой буквы, Он скоро придет за нами. И мы увидим Его лицом к лицу. Мы увидим Его глаза. И в тот момент все вещи мира перестанут играть значение. Все земное, мирское станет абсолютно бесполезным. И Павел призывает, вот двигайтесь в эту, двигаться в эту сторону, скоро придет Христос. Мы ожидаем Спасителя, Он скоро придет с небес за нами. Деяние 1.11. Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Иоанна 14:2. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. И нам нужно помнить, братья мои и сестры, вот конечный пункт нашего назначения. Вот почему христиане готовы во все времена шли на смерть, на страдания, они готовы были пренебречь славой, удобствами. Почему? Они понимали. Скоро я вижу Его. Скоро я приду домой. Скоро там будет все несравненно лучше. Римлянам 8:18. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Братья мои и сестры, нам нужно ожидать Христа.
Я понимаю, раньше, когда страдания, верующие больше льнули к этому. А вот сейчас, когда особо страданий нет, когда и жить на земле вроде бы неплохо, многие верующие уже даже перестали думать об этом. Нет, это есть официально в богословии церкви, что Христос придет за нами. Но мы живем, многие живут так, как будто бы это нереально, как будто бы этого не будет, или как будто это какая-то далекая теория. Я хочу напомнить нам всем, Он грядет. Иисус скоро придет. Нет ничего уже здесь в земном расписании, что мешало бы прийти Иисусу Христу. Евангелие распространилось. Он скоро грядет, и нам нужно понимать, мы увидим Его лицом к лицу. Наш Господь скоро придет забрать меня к себе. И третья мысль. Говоря здесь о стремлении к вечной славе, это не только наше гражданство и ожидание грядущего Христа. Третье, на что обращает внимание Павел, это ожидая преображения тела. 21 стих. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Апостол Павел находился в непростых ситуациях, и его много избивали, и его тело тоже испытывало много трудностей, и врач Лука не зря был с ним. И он напоминает нам не только, что мы увидим Господа, он напоминает еще о этом благословении, наши тела изменятся. Кстати, это очень интересно. Спасая нас, Господь не только нашу душу спас, это только первый этап. Он греху не оставит ничего, ничего. И даже тело Он не отдаст греху, даже тела воскреснут из земли, все, что останется, все воскреснет. Бог, искупая нас, искупает полностью всего, как личность. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в нас». Скоро придет момент, когда мы изменимся, когда наши тела изменятся. Римлянам 8:22. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и только она, но и мы, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновление, искупление тела нашего». Искупление тела нашего. Скоро придет момент. О, как я его жду. Греха не будет, слабости не будет, печали не будет, разочарований, боли, страданий, сомнений, страхов, искушений. Все это уступит место совершенной радости. И Господь даже изменит наши тела настолько, чтобы они были способны быть в присутствии совершенного Бога во веки веков. Как однажды Иисус Христос воскрес из мертвых, вы помните, в Нем был в прославленном теле. Вот подобное тело Господь однажды даст каждому из нас. Христа узнавали, Он ел, Он говорил, это тело сохраняло память. Такое тело будет дано и каждому из нас. И чтобы никто об этом не сомневался, и, конечно, для нас это как это будет, здесь много вопросов, как же это будет, но чтобы никто не сомневался, Павел заканчивает 21 стих, напоминая, что у Бога есть сила это сделать. Смотрите, он говорит, силою, которой он действует и покоряет себе все. Как бы это казалось нам невозможным, невероятным, и как бы это ни казалось каким-то вот фантастическим, Бог все это может сделать очень быстро. Последний текст. 1 Коринфянам 15:51. Смотрите. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Смотрите. Вдруг. Мне так это слово нравится. Вдруг, во мгновение ока, При последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Вдруг во мгновение ока. Моргните сейчас один раз. Что такое мгновение ока? Моргните один раз. Вот все эти, казалось бы, невероятные вещи для Бога, это просто мгновение ока. Настанет момент, и просто... И все по-другому. Я вижу Христа. Я в новом теле. Я в совершенной радости. И я буду там во веки веков поклоняться и созерцать Господу. Вот это нас ждет. Вот это нас ждет. И нам нужно помнить это, живя здесь на земле. Несколько недель назад, возможно, кто-то из вас был, Бог дал мне благословение провести здесь один из семинаров о том, как разумно расходовать, как разумно распоряжаться финансами, которые дает Господь. И вот, готовясь к этому семинару, я прочитал несколько книг и послушал целый ряд разных финансовых консультантов, которые рассказывали, как правильно выстраивать жизнь, как правильно финансово выстроить свою жизнь. И многое из того, что говорят эти люди, очень правильно. Они говорят, что человеку нужно аккуратно выбрать профессию, которая, как он будет работать. Ему нужно выучиться, ему нужно занять свое место, ему нужно продвигаться, ему нужно научиться финансово правильно выстроить свою жизнь. Нужно научиться жить вот не на все деньги, которые есть у тебя. Нужно научиться откладывать, нужно научиться взять себе дом вовремя, нужно дом выплатить до пенсии, нужно до пенсии отложить деньги, чтобы когда ты вышел на пенсию, у тебя уже был выплаченный дом, и чтобы у тебя было еще определенные деньги, потому что самой пенсии тебе будет мало. О том, что тебе нужно подумать о том, что у тебя есть дети, что детям нужно будет учиться и помочь детям на учебу, чтобы они не начинали свою жизнь с долгов. Эти финансовые консультанты дают много замечательных, правильных советов. Но вот смотря на все их советы, я там одного не заметил. Там нет финальной точки. А потом ты все оставишь. И придешь домой к Господу. Где твоя настоящая ценность? Где жизнь будет во веки веков? И если ты не понимаешь вот этой последней точки, ты не можешь правильно жизнь свою выстроить. Нет, ты можешь все сделать здесь по-земному, ты можешь по-земному все сложить и выплатить дом, и помочь детям, и все остальное. Все это можно сделать, но ты придешь туда без ничего, потому что все здесь осталось. И вот строя свою жизнь, нам нужно мудро проживать ее, но всегда понимать последний финал. Вот куда мы идем. Вот чем все закончится. И ценности неба должны определить, как я выстраиваю свою жизнь сейчас. Помогает ли мне это прославлять Христа? Делай в том, чем я живу, то, о чем я мечтаю, прославляю ли этим Бога? Есть ли в этом какая-то ценность для неба? Это очень-очень важные вопросы, которые должны определять, чем я занимаюсь, о чем я мечтаю и к чему стремлюсь. Итак, апостол Павел когда-то жил для себя, для праведности, для самоутверждения религиозного, но потом он встретил Христа, и он понял, что все это мусор. Он увидел прекрасного Господа, он полюбил Его, он обрел праведность в Нем, и он захотел жить только для Него. И он учит нас здесь, что помогает нам в этом пути. Подражать тем, кто живет этими ценностями, остерегаться тех, которых поглотило земное, и стремиться к вечной славе неба, понимая финальную точку нашей жизни. Верующий так живет не для того, чтобы заработать небо, я хочу еще раз подчеркнуть, но чтобы поблагодарить Иисуса Христа за то, что Он уже спасен. Брат мой, сестра, живя здесь на земле, живя среди людей, для которых вся жизнь в похотях земных, наш взор часто сбивается. Приоритеты переосмысливаются. Церковь и служение для Бога становится чем-то второстепенным, каким-то бременем становится. Пусть вот этот текст немножко нас все всколыхнет сегодня. Не заблудились ли мы здесь на земле среди веяний этого мира? Не забыли ли мы о своем вечном гражданстве? Не забыли ли мы свою финальную черту, для чего мы предназначены? Иисус через этот текст, любя нас, призывает нас вернуться к жизни, направленной к небу. Вспомните свое гражданство. Вспомните, что Он возлюбил вас, нас всех. И живите достойно нашего Господа. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, почитаю себя счастливым стоять здесь на коленях перед Тобой, Господом моим. Господи, мы любим Тебя. Слава Тебе, что Ты нас, грешных, погибающих, спас. Слава Тебе, Господи, что Ты полюбил нас за то, что Сын заплатил цену за нас, за то, что нас, мертвых во грехах, Ты сделал детьми Твоими возлюбленными, что Ты записал наше имя в книге жизни, что Ты даровал нам светлое будущее и за то, что финал нашей жизни по милости Твоей будет великолепным, славным. Господь, наведи фокус нашей жизни. Господи, я благодарю Тебя за всех моих братьев и сестер, за то, что мы собрались здесь, и Ты словом Своим снова омываешь нам глаза, чтобы мы яснее видели, чтобы протереть, Господи, наши вот лобовые стекла, чтобы мы видели ясно, Господь. Помоги нам понимать, чем все закончится. Помоги нам понимать, куда мы идем, что нас впереди ждет. Господи, нам по-прежнему нужно жить каждый день и быть хорошими супругами, хорошими родителями, хорошими работниками, хорошими членами церкви. Господи, ну благослови, чтобы все это просто не стало смыслом жизни, чтобы мы здесь на земле не погрязли, но чтобы мы это делали для Тебя, для Твоей славы. Чтобы во всем этом мы искали вечного, чтобы мы искали Твоего. Чтобы, Господи, прожив жизнь, мы оглянулись назад, и мы понимали, что это была хорошая жизнь, она Тебя прославила, она принесла больше Тебе славы. Помоги нам, Господь, помоги нам. Те люди, которые посвящены Тебе и любят Тебя, прошу Тебя, укрепи их руки сейчас. Я знаю, что не просто служить, и порой бывают периоды уныния, но я прошу Тебя, укрепи их руки сейчас, смотря вперед на славный финал, твердо и мужественно продолжайте идти за Тобой дальше. Господь, я прошу Тебя за детей Твоих, на которых мир повлиял, которые мечтают только о выходных, об отпусках, об одежде, о еде, но не мечтают о том, чтобы жить для Тебя, познавать Тебя, любить Тебя, Господь. Пробуди души таких. Молю Тебя за молодых людей, собравшихся здесь, Господи. Прошу Тебя, сохрани их от мира, сохрани их от этой пустой жизни, жизни просто ради похоти чрева своего, Господь. Дай нам любить Тебя горячо. Дай нам видеть в труде для Тебя не бремя, а честь. Честь прожить свою жизнь для Тебя и потрудиться. Обнови нас сегодня. Помоги нам всем. Благослови нас. Укрепи нас в пути за Тобой. Господи, мы просим Тебя об этом ради Иисуса Христа. Мы знаем, что у всех нас много ошибок, и мы снова и снова сворачиваем, Господи, но не на свою праведность мы надеемся, ее нет. Мы приходим к Тебе ради совершенной праведности Сына Твоего, в Котором Ты нас простил, в Который Ты поместил нас. Господи, ради Него услышь нас. Мы хотим Тебя любить. Мы хотим жить для Тебя. Помоги нам в этом, Господи, и укрепи нас для славы Твоей, ради Христа. Аминь.